Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. Эфир «Час прессы». Тринадцатого сентября в Петербурге активисты общественных организаций «Живой город», «Охтинская дуга», «Защитим остров Васильевский» и другие проведут марш за сохранение Петербурга. Марш, громко сказано. Несмотря на неоднократное обращение к властям города, оргкомитета марша, им было позволено провести только скромный митинг. Никаких шествий прозвучало из Смольного. Накануне этой акции протеста сразу несколько типографий Петербурга отказались печатать газету, посвященную маршу за сохранение Петербурга. В одной из типографии под характерным названием «Антант» от активистов потребовали согласовать макет газеты с сотрудниками милиции. Несмотря ни на что, новая газета в Петербурге опубликовала на своих страницах некоторые материалы, посвященные маршу, те, которые побоялись опубликовать петербургские типографии. Почему власти Петербурга так испугались проведения марша? Почему активисты общественных организаций отказались идти на марш под политическими лозунгами? Что они вообще требуют? На что надеются? Об этом, а также о многом другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников и представитель общественной организации «Живой город» Андрей Воронцов. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем нашим слушателям, жителям городов России, ответить на вопрос, надо ли вообще выходить на уличные акции протеста для того, чтобы сохранить историко-архитектурные наследие вашего города. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Дмитрий, Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел в начале нашей беседы зачитать выдержку из опубликованного в «Новой газете» в Петербурге обращение оргкомитета марша за сохранение Петербурга. Уничтожаются все новые и новые исторические дома в самом центре города, на Литейном, Вознесенском, Лиговском, Московском проспектах, на набережных Мойки, Фонтанке, канала Грибоедова, Крюкова канала, на Большой Морской, Кирочной и других центральных улицах. Или снесены, или разрушены изнутри под видом перестройки дом князя Лобанова, Ростовского, на Исаакиевской площади, казармы лейб-гвардии Преображенского полка, казармы Владимирского юнкерского училища, дом генерал-полицмейстера Чичерина, дом Симеона Анинской церкви, лавка Литовского рынка работы Кваренги, дом князя Мурузи на Литейном проспекте, доходный дом ведомства учреждения императрицы Марии на Казанской улице, дом гвардейской артиллерийской бригады и многие другие. Десятки домов исторического центра надстроены современными мансардами, радикально изменившими архитектурный ландшафт. Уродливые здания Монблана и Авроры исказили панорамы Невы. Скандально известные здания Новой биржи и финансисты изуродовали один из красивейших видов Петербурга на стрелку Васильевского острова. Все это стыдливо именуемое в Смольном градостроительными ошибками в свое время было согласовано чиновниками администрации, одобрено правительством Петербурга, включая губернатора Валентину Матвиенко. Они прямые виновники градостроительной катастрофы, которая происходит на наших глазах. «Мы должны сказать властям наше решительное и грозное нет». Конец цитаты. Список можно дополнить вообще?
Ну, да, список можно дополнить. Можно добавить сюда проблемы, не связанные непосредственно с центром и с историческим, и его памятниками. Это застройка скверов, парков, уничтожение зеленых насаждений на окраинах города.
А вы что думаете?
Ну, действительно, я думаю, список не полный, же там нет адресов. Все-таки 100 объектов-то точно есть. Это действительно подтверждает и фотографии, и данные комитета по строительству. Вот по зеленым насаждениям в Петербурге действительно вырубаются, и обычно ссылаются на то, что вот раньше действительно эти скверы не были такими скверами, только сейчас при разработке версии генерального плана они попали, стали скверами, но вот из-за того, что раньше решение уже выдано, поэтому, соответственно, скверы застраиваются. Вот так же получилось с торговым центром около станции метро Ломоносовская. Также активисты выступали, ссылались на то, что вот это действительно часть сквера была, но вот там какие-то поправки все-таки внесли в генплан, и сквером он перестал быть, вот та часть, которая планируется застроить. Вот, ну, вот так вот у нас.
Более того, там территория кладбища. Это бывшее фарфоровское кладбище. Фактически на костях будет построен вот этот вот торгово-развлекательный центр.
Андрей, я хотел бы немножко уточнить. Скажите, завтра активисты общественных организаций выходят на марш. Давайте вы немножко расскажете об этих общественных организациях. «Живой город», расскажите о вашей организации, чем она занимается. У вас есть свой сайт, я знаю, очень серьезный. Какие проблемы, что вы обсуждаете?
Значит, наше движение, усилия нашего движения направлены на сохранение, прежде всего, архитектурного наследия Санкт-Петербурга. Значит, движение возникло, в общем-то, стихийно в интернете, возникло прежде всего изначально в интернете, потом стали выходить на акции уже в реальное пространство. Вот. Ну, что еще? Существенная деталь, ядро движения — это потомки группы спасения, которые на заре 90-х годов, на заре перестройки, тоже занимались вот подобными проблемами сохранения Петербурга. Отстаивали Англитер, увы, не отстаивали. Кстати, Валентина Ивановна спрятала под сукно требование остановить снос. Пришло, значит, из Москвы, из Министерства культуры. Вот, и Англитер снесли. Значит, кто еще идет с нами? Это Охтинская дуга. Движение...
Это что? Это против «Газпрома»?
Да. Да, совершенно верно. Это в основном там жители Охты входят в него, которые борются вот со строительством вот этой башни 400-метровой напротив Смольного собора. Это защитимый остров Васильевский, там также есть проблемы. Это намыв, это западный скоростной диаметр. Сохраним Юнтолово движение. Это оно возникло на почве угрозы застройки Юнтоловского заповедника. Вот. И движение гражданских инициатив. Ну, это общегородское движение в поддержку граждан, поддержку их каких-то движений, устремлений. Ну, в общем, я считаю, тоже в достаточной степени выражает их интересы.
Спасибо, Андрей, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников и представитель общественной организации «Живой город» Андрей Воронцов. Вы говорили, помните, да, я вспоминаю это время, когда защищали Англитер. Вы говорите, потомки, потомки, как в прямом смысле слова, это что, родственники?
В прямом смысле, да. Дети.
Дети. Хорошо. Скажите, Андрей, а, собственно, для чего вы намерены устраивать марш за сохранение Петербурга? Год назад проходил такой же марш, Григорий Явлинский даже принимал в нем участие, насколько я помню. И за этот год, собственно говоря, даже несмотря на какие-то такие локальные акции протеста жителей Петербурга, ситуация, по-моему, только ухудшилась.
Ну... Я бы не сказал, что ухудшилось, но все равно вот это вот взятое направление городской администрации, оно не изменилось. Но повод ли это не проводить марш и не выходить на улицу, я думаю, что нет. В любом случае, граждане, не согласные с политикой, с градостроительной политикой Смольного, должны и имеют право высказать свое мнение. Акция, в общем-то, как форма протеста, разрешена Вот. Ну, там согласовали мероприятие в виде митинга. Конечно, марш — это громко сказано. Шествие не дали провести. Но здесь, вот, Виктор, вы упомянули отказ печатать газеты. Я бы еще хотел добавить, что в канун марша вот у нас была серия пикетов информационных. Их просто разогнали. Приходила милиция и разгоняла, несмотря на то, что пикеты были согласованы. Запрещали раздавать листовки.
А где были пикеты? Расскажите подробнее.
Интересно. Значит, пикеты были на Большой Московской, на Политехнической. Вот, и сейчас вот был еще один, третий пикет, а я сейчас вот не скажу, где. Вот, ну, вот наши соратники отзванивались, вот, рассказывали.
Это пикеты, посвященные маршу,
да? Да, информационные пикеты. И вообще все это напоминает, ну, вот, если проводить аналогию с маршами несогласных, то там тоже администрация всячески старалась не допустить вот какого-то просочения информации в народ, в люди. Вот. И в этой связи вот у меня возникает вопрос: неужели любовь к архитектуре родного города тоже уже стала походить на экстремизм, с которым так борются власти города? Хотя, в общем-то, это, на мой взгляд, это просто проявление, естественное проявление недовольства горожанами тем, что творится в нашем городе.
Андрей, вы много пишете, Дмитрий, вы очень много пишете по поводу происходящего в Петербурге. А вообще ваше отношение к этому маршу, да, это первое. И во-вторых, скажите, какая-то реакция вообще властей на ваши публикации есть, нет?
Начну все-таки со второго. Реакция бывает на какие-то там, где, например, бывают все-таки ошибки, да, это в первую очередь.
Пример, можете повести какой-нибудь?
Ну, нет, честно, сейчас не смогу вспомнить, но очень на, когда, например, комитету по охране памятников предъявляются какие-то конкретные претензии и вполне обоснованные, то это не проходит незамеченным. Но в то же время, если, например, в комитет по охране памятников даже от газеты написать официальный запрос, то ответ на него, ну вот, по практике приходит, ну, или в течение двух, или в течение трех месяцев, который ему отведен для ответа, что, в принципе, для работы СМИ не очень подходит. Вот, ну вот так же было, например, с домами Степанова и Копейкиной на улице Константина Заслонова, где также мы сделали официальный запрос. После нашей публикации не успели все-таки в комитете нам дать запрос, мы решили немножко пораньше. Сделали публикацию, после этого Алексей Ковалев сделал запрос губернатору.
Депутат законодательного собрания.
Да, депутат законодательного собрания. Сделал запрос губернатору, губернатор ответила быстро, и потом этот же ответ, только еще через полтора месяца, нам прислали как официальный ответ на запрос из Комитета по охране памятников. Вот, в принципе, такая работа. Вот.
Ну хорошо, а как вы относитесь к маршу вообще? Как вы собираетесь завтра пойти на этот марш, я имею в виду 13-го?
Ну, у меня не получится, все-таки есть другие немножко причины. Вот, марш, в принципе, я оцениваю положительно. С одной стороны, даже, может быть, там что-то бывает не совсем верно, допустим, с лозунгами, но все-таки само по себе сейчас на власть влияет именно масштабные мероприятия, потому что если даже публикация в одной газете на какое-то решение по сносу здания не приведет. А если, допустим, вокруг какого-то объекта поднимется волна протеста, да, об этом скажут сразу несколько СМИ. Сейчас получается, что одно СМИ вообще не может вызвать какую-то реакцию, а вот если сразу, ну, так же, как со стрелкой Васильевского острова, со зданием биржи, и одной, и второй. Там действительно сразу несколько СМИ опубликовали материалы, и какая-то реакция появилась. Правда, немножко реакция не совсем
адекватная,
так скажем. Вот, но все-таки как есть. То же самое, если о каком-то конкретном объекте, ну или даже о всей политике городской будут говорить четко сразу много людей. Вот так же сам живой город, он был создан вовремя, потому что если бы, ну, на мой взгляд, если бы его не создали вот совсем буквально, ну, как бы, года два назад, да, вот, то у нас бы, наверное, все-таки со сносами в центре все-таки получилось бы уже больше вакханалия, чем сейчас. Небрежно относится к городу, а если есть какие-то силы, которые замечают каждый объект такой реконструкции, то мне кажется, что от этого польза есть.
Дмитрий, у меня вопрос к вам. Скажите, лидер партии «Яблоко» Максим Резник, да, которым вы сегодня утром встречались, я знаю, и он сказал, и вообще как бы на самом деле представители оппозиционных партий, они критикуют общественные организации, в частности «Живой город», что вы не идете под политическими или не позволяете даже выходить на марши с политическими лозунгами. А мне кажется, что имеет, может быть, смысл как раз взять на вооружение какие-то политические лозунги, ну, например, там «требуем там возвращения выборов губернатора», например.
Значит, прежде всего, почему отказались от политических лозунгов и флагов политических организаций и партий? Есть люди, которые симпатизируют, например, «Единой России», но которые не довольны, тем не менее, вот этой политикой Смольного. А есть люди, которые вроде бы даже уважают Валентину Ивановну, но тоже где-то в чем-то не согласны. Поэтому, чтобы избежать вот этих вот раздоров, косых взглядов, мы решили вот эту вот политическую составляющую из марша изъять. То есть это марш за сохранение культурного наследия, за сохранение среды обитания, за благоприятную среду обитания, за возможность формирования этой среды самими людьми, потому что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что граждане вообще устранены от процесса, от участия в градостроительной деятельности, хотя это заявлено и в градостроительном кодексе, но жители на сегодняшний день не имеют никаких рычагов воздействия. Что вам сукины дети построят, значит, с тем вы и будете жить, и вас не спрашивают.
А как же общественные слушания, которые сейчас в районах проходят?
Сейчас, секундочку, я еще вернусь. И вот в этой же связи очень возмутительное состояние сейчас в области охраны памятников. Чиновники узурпировали право решать, что есть памятник, а что не есть памятник. Например, в Америке, вот мне известно, тут был представитель комитета по сохранению культурного наследия Вашингтона, он рассказывал, там у них решают граждане, что есть памятник, а что не памятник, что охранять, что не охранять. И это естественное состояние, так и должно быть. Почему какой-то чиновник указывает, вот это вам ценно, вот это вам дорого, вот это вам недорого, это снести. Вот, это ненормальный ход событий, вообще ненормальное состояние. О чем вы спрашивали?
А я спрашивал, как же общественные слушания, которые в районах проходят?
Общественные слушания идут, значит, общественные слушания по правилам землепользования и застройки. Ну, если вкратце, это следующая, более детальная документация после генерального плана. Она определяет виды разрешенного использования, то есть, ну, что может быть построено в квартале, там, жилые дома, бизнес-центры, магазины, вот, определяет высоту, ну, предельные параметры. Метры застройки. Вот, сейчас вот это вот все обсуждается в каждом районе Петербурга. Значит, ну, здесь претензий много. В прошлом году вот мы обсуждали поправки к генеральному плану, и сейчас такое ощущение, что идет просто каток. Просто вот эти вот протаскивают через слушание, ну, просто исполняют формальность. Чиновники просто исполняют формальность. После слушаний по проекту планировки и межевания Охта-центра, это вот тот известный газоскреб, вот эта 400-метровая башня, там, конечно, вышло у них не совсем гладко вышло, был сильнейший протест со стороны общественников, они, ну, немного испугались, видимо, и такие вот делают экивоки, там, реверансы в сторону общественного мнения, но, тем не менее, вот глядя на состав комиссии по правилам землепользования и застройки, которые в окончательном, в оконцовке будут принимать решения что принять, какие принять замечания от граждан, а что отсеять, в общем-то, он оптимизма не вызывает. Это прежде всего этого господин Вахмистров, вице-губернатор по вопросу строительства. В общем, через него, ну, он олицетворяет вот эту вот варварскую застройку и все разрушения, в общем-то, все проходит через него. Это Викторов, председатель КГА, это Дементьева, которые согласовывают, ну, я не знаю, потому что растет, потому что творится в городе, такое впечатление, что согласовывают они все, что не принесут. И, ну, вот, из менее известных это три депутата законодательного собрания, это господин Гольман. Его стараниями, его хлопотами вырос вот этот вот финансист сейчас на Васильевском острове. В общем-то, он тоже представитель лобби.
Собчака.
Да, представитель строительного лобби. Это депутат Озеров, который вынес в Пушкине, например, 3,5 сквера вот из этого охраняемого перечня под застройку. Это депутат Евтухов, тоже большой любитель зелени, значит, который долго не хотел включать в этот вот охраняемый перечень эльфийский садик, в общем, достопамятный. Вот. Но потом уже усилиями общественности, граждане, вашими усилиями вот этот садик удалось все-таки включить и сохранить. Собственно говоря, к чему я это веду? Если не выходить, если молчать, ну, тогда ничего и не получится.
Получается, что существует просто определенная группа людей, которые имеют возможность уничтожать исторический центр, да, я так понимаю?
Группа людей? Ну, в принципе, можно сказать и группы, но все-таки за каждым объектом стоит своя компания, которая находит методы воздействие на чиновников, чтобы, вот, соответственно...
Стимулирование чиновников.
Стимулирование.
Стимулирование, да.
А что, как-то это стимулирование вообще, оно реально, материально проявлялось как-то? У вас были какие-то факты?
Ну, за руку не ловили, но, судя по текстам, согласований, которые они пишут, ну, вот... Человек, поставленный исполнять свои обязанности, человек, добросовестно исполняющий свои обязанности, такое написать просто не может, в принципе.
Спасибо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». О том, как будет развиваться украинская политическая ситуация, с ведущим программы Виталием Портником беседует президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» вы сможете услышать завтра, в четверг, в 4 в 11 часов утра, время «Московское». О продолжении нашей программы, а в нашей петербургской студии сегодня корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников и представитель общественной организации «Живой город» Андрей Воронцов, слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Госдумы утвердили в окончательном чтении поправки к закону о гражданстве. Изменения упрощают порядок получения гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию по программе переселения соотечественников. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с участниками Международного клуба «Валдай». Накануне премьер-министр Владимир Путин на встрече с политологами и аналитиками «Валдай» заявил, что не видит причин для возникновения новой холодной войны между Россией и Западом. В Дагестане в результате обстрела машины ранен сотрудник местного управления ФСБ. Огонь по автомобилю был открыт минувшей ночью около населенного пункта Ботлих. На Украине в Луганской шахте Запорожская Комсомольская погибли 2 горняка. По предварительным данным, они отравились газом. Министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки прибыл с однодневным визитом в Москву. Среди тем его переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Госдума России ратифицировала договор с Афганистаном об обмене заключенными. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Схефер провел сегодня в Риге переговоры с министрами иностранных дел трех балтийских государств – Латвии, Литвы и Эстонии. Президент Венесуэлы Уго Чавес выдворил из страны посла США в знак солидарности с аналогичным решением Боливии. Грузинский президент Михаил Саакашвили призвал НАТО не допустить, чтобы конфликт с Россией помешал Грузии вступить в Североатлантический союз. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем будущее исторического центра Петербурга, предстоящий марш за сохранение этого города, обсуждаем возможность цивилизованным путем бороться против административного архитектурного вандализма, а также многое другое. В нашей петербургской студии корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников и представитель общественной организации «Живой город» Андрей Воронцов. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем нашим слушателям, жителям городов России, ответить на вопрос, надо ли вообще выходить на уличные акции протеста для того, чтобы сохранить историко-архитектурное наследие вашего города. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Андрей, у меня к вам такой и к вам тоже, Дмитрий, на самом деле вопрос. Буквально Фонтанка.ру, интернет-издание, недавно провело и сейчас проводит мини-социологический опрос и задает петербуржцам такой вопрос. Устраивает ли вас градостроительная политика Петербурга? Вот предварительные результаты такие. Чуть более 7% ответивших ответили, не замечая ничего шокирующего. Около 13% ответили, наверное, нет, но ошибки есть и в Лондоне, а город должен развиваться. Почти 40% ответило, считая, что так застраивать нельзя, но митинговать не пойду. И около 23% ответило, я не могу смотреть на новодел и готов участвовать в акциях протеста. И 17% ответило, а что, в застройке есть политика с таким вопросом? Как вы могли бы оценить такой вариант? Смотрите, все-таки, да, люди шокированы, но не хотят идти митинговать.
Как оценить это? Ну, не знаю, оценить это, наверное, можно вот этой вот инерцией, инертностью позиции, от меня ничего не зависит, что от моего голоса тоже ничего не зависит, что я пойду. Вот буду тихонько скорбеть, сидя на кухне, глядя на все это. Вот. Но, тем не менее, идти надо, потому что однажды это коснется, если сейчас не коснусь, однажды это коснется ваших прав на благоприятную рано или поздно. Если вы позволите сейчас так с собой обращаться, то застройщик однажды придет к вам.
Я бы сказал, тут есть даже объективная причина. Глядя на то, как у нас разгоняли марши несогласных, я думаю, очень много людей, действительно, которые готовы были пойти на митинг, они бы не пошли. Вот у меня даже...
А вот пугать не надо.
Ну, я согласен, что действительно марш за сохранение Петербурга не разгоняли, но все-таки страх у людей есть.
Кирилл из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что ходить надо. Единственное, что нужно требовать какие-то на этих демонстрациях конкретные законы, какие нужно создавать. Вот. И думаю, что Петербург и другие районы города Москвы нужно признать как заповедник и вообще их не разрешать вообще никак менять.
То есть, Кирилл, вы предлагаете все-таки политические требования какие-то?
Да, требования должны быть конкретные, политические, изменения законодательства, чтобы чиновников оградить от предпринимательства вот на этой сфере.
Можно?
Пожалуйста.
Кирилл, законодательство на самом деле есть, но оно не исполняется или полностью игнорируется. Есть в Петербурге зоны охраны со своими режимами. Вот сейчас они принимаются в составе правил землепользования и застройки, но не обсуждаются, кстати, в нарушении законодательства. Законы есть, но они не исполняются. Что касается, вот вы упомянули статуса заповедников, да, сейчас над этим тоже идет работа. Даже есть статья в 73-м федеральном законе об объектах культурного наследия, это историческое поселение, тоже со строгими режимами, со строгими ограничениями. Вот, ну, работаем над этим.
На самом деле, если брать, например, средства массовой информации Петербурга, то каждый день появляются статьи, посвященные ситуации в городе. Я вот взял буквально сегодняшние статьи, которые, в частности, ну, небольшие заметки, опубликованы на... вот, в интернет-издании Фонтанка.ру, Фрунзенский универмаг, похоже, готовится снести. Это, значит, Фрунзенский универмаг, памятник конструктивизма, известный в Петербурге, об этом уже давно идут разговоры. Вот, к примеру, да, вот так вот я на вскидку просто выбираю статьи, которые сегодня опубликованы, давайте обсудим, интересно. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, по Фрунзенскому универмагу Кехман сразу объявил, что...
Это владелец.
Владелец.
Владелец компании JFC. Сразу объявил о том, что здание Фрунзенского универмага придется снести, потому что оно не подходит под новое использование этого участка, и поэтому ну, высокие этажи, ну, понятно, что для бизнес-центра, который там планируется, ну, не подходит. Вот. И также Кехман говорил о... инженерной инфраструктуре, которую, в принципе, нужно менять на новую. Вот. Но потом стало известно, что все-таки здание оставят и построят уже фасад один оставят, все остальное снесут, и вместо них там вот как раз новые этажи построят, которые так необходимы для бизнес-центра. И, если не ошибаюсь, даже об этом сказал Кехман. Вот. Но... вот как сегодня или вчера сообщили СМИ, там появился забор вот вокруг этого здания, и появился кран, который, собственно, устанавливал этот забор.
Тихой сапой, как всегда, да.
Ну, такие заборы, например, устанавливали на площади Лихачева, где зоологический переулок, чтобы скрыть объект сноса от, допустим, дворцовой набережной, от Зимнего дворца, вот, скрыли такой имитацией фасада. Но, в принципе, это и необходимо по правилам, чтобы было видно, что все-таки не пустырь, а какое-то здание планируется там. Ну и примерно такая же конструкция стали устанавливать около Фрунзенского универмага. Вот люди забеспокоились, все-таки пока там ситуация интересная, потому что сегодня же Фонтанки.ру Кехман опроверг информацию о сносе, вот, но в принципе ничего не пояснил особо по...
Ну понятно, как всегда такая ситуация. Да, Михаил Андреевич, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, понимаете, я говорю из Москвы, у нас хорошо, мнёнки, мы все ходим по доскам. Я приветствую вашу борьбу с властью. Понимаете, мы все ходим по доскам, через дороги построили переходы, тоже по доскам все ходим. Как идиоты, понимаете, из нас сделали каких-то идиотов. Я желаю вам удачи в борьбе с этим кретинизмом. Все. Спасибо за внимание.
Спасибо, да. Андрей, у меня к вам другой вопрос. Буквально опять, да, вот я беру статью Фонтанка.ру. Матвиенко заявляет, архитектурные концепции строительства на намывных территориях на Васильевском острове будут утверждаться при участии правительства Петербурга, чтобы они не испортили вид вообще. Вы как считаете вообще, вариант существует, что там опять будут какие-то небоскребы построены, которые испортят вид, как вот это здание биржи на Василеостровском?
Значит, предложенные в правила землепользования и застройки, входящие как часть правил землепользования и застройки высотный регламент, он предусматривает там наличие небоскребов. Это здание там до 70 метров, до 100 метров. Там, я сейчас вот точно не помню, но они будут видны из центра тоже. Все, что в наших силах, это вот написать замечания, обосновать эти замечания вот протоколом слушаний, подать.
Вот. Причем они будут в устье реки Смоленки, которая немножко даже и продлят.
Не только. Ну, это весь северо-запад Васильевского острова.
Ну, я бы особо отметил все-таки устье Смоленки, потому что конечный вот этот новый участок реки Смоленки, который был в советское время, тоже при намыве территорий был осуществлен, то этот участок, он ровно в створе Невского проспекта находится. Ну, грубо говоря, в принципе, не видно будет за Адмиралтейством, если идти по району, который близ, то дальше, ну, вот, уже, в принципе, вполне может быть, что небоскребы будут видны. Поэтому там район такой для небоскребов не очень подходящий.
Ну вот приведу пример тоже. Если смотреть, например, с Литейного моста, вот, в силуэт Петропавловки вторгаются вот две высотки на Беринга, на улице Беринга и Адоевского. Они где-то по 70 метров, но они ощутимы, вот, особенно вот, когда закат, они, их силуэт особо читается вот, на фоне Петропавловской крепости.
Просто, ну, вот. А где еще собираются строить небоскребы в Петербурге? Вот я читаю, опять-таки, статья «Рост небоскребов в Невском районе. Остановит только авиация». Такое название статьи.
Ну, Невский район, в общем-то, не так страшен, если это не часть, примыкающая к центральному району. Потому что, ну вот, опять-таки, если посмотреть с Охтинского, с моста Петра Великого на Троицкий...
Нет, Охтинского, он официально такое название приезд.
На Троицкий собор, то вот с правой стороны, там, за гостиницей Москвы, во внутриквартальной территории построили уже какую-то башню. То есть она уже спорит визуально. И дальше, и слева, есть, ну, там уже начинается Невский район. Ну, вот на этих территориях просто высоток никаких, ну, они там недопустимы. Вот. А так высоток много по городу запланировано. Значит, они, этот высотный регламент, он фиксирует вот эти вот уже, которые повылезали, ну, градостроительные ошибки. Это высота Монблана, высота ТФБ, финансиста. Потом парадного квартала, там тоже превышение высотного регламента. И закладывает новый, вот, Леонтьевский мыс. Ну, вот разработчики на слушании говорят, что они работают над этим. Вот, то есть, ну, не знаю, можно ли расценивать это как сигнал, что там администрация прислушалась к возмущению. Вот.
Иван, Москва, пожалуйста.
Добрый вам день.
Добрый.
И громадное спасибо за прекрасную передачу. Вы затронули очень... так сказать, животрепещущую тему. У нас в Москве это уже беспредел. Вот. Я живу в районе Новоспасского монастыря. Охранные зоны монастырские не соблюдаются. Строятся дома. К нам во двор приехали рейдеры. Снесли гаражи, поставили свою автостоянку. Оказалось, без документов, без всего. 2 года судились. Теперь эту автостоянку надо сносить. Вот, как говорится, руки прочь чиновников, которые уже заелись и уже не знают, где им срубить по-легкому. Я вот такие выражения применяю, хотя коренной москвич, и вы меня поймете. Прекратить это безобразие законодательно, эти точные застройки. Хоть клянуться и божаться, но все равно это делают, делают и делают. Вот эта жажда наживы непреодолимая, она же сгубит. Все время народ стравливает с ОМОНом, с тем, с другим. Ну, невозможно. Вот тут вот на Арбате ломают памятник старины. Вчера по телевидению смотрел. Когда это кончится, в конце концов? Большое спасибо за передачу.
Спасибо. Андрей, пожалуйста.
Спасибо. Вот все то, что вы описали, да, очень похоже на то, что происходит в Петербурге. И вообще вот это вот отношение... отношение к памятникам, к среде, к жителям... к видам и панорамам вообще напоминает персонажа басни Крыловой «Свинья под дубом». Они жрут эти желуди и начинают тут же рылом своим уничтожать корни деревьев. Однажды они загадят город и будут смотреть на что? Вот на эти стекляшки, которые они лепят. Ну, все-таки мы используем город, так или иначе мы все являемся его потребителями, но нельзя же так безответственно и беспринципно относиться к нему. И еще я бы хотел поблагодарить москвичей. Мы, вот движение «Живой город», в прошлом году, в этом году вот собирали подписи против высотного строительства за сохранение исторического центра. Вот стояли на Невском, подходило очень много москвичей. Говорили со словами, просто обращались: спасите свой город, мы сюда приезжаем отдыхать, наслаждаться, смотреть, потому что у нас уже Москву просто все угробили. Вот. И это были, конечно, не только москвичи, было много из Сибири приезжают. И, ну вот я спрашиваю, а для чего, ну, вот, на что вы приезжаете смотреть? Конечно, на архитектуру, на старую архитектуру, на эти ансамбли. Вот, ну, то, что они видят здесь, они, конечно, у них да, даже вот у этих приезжих людей вызывает отропь. Так что спасибо вам.
Дмитрий, пожалуйста.
Ну, я бы тоже сказал по Москве все-таки. Ну, этим летом буквально там был, ну, по тем улицам основным, по которым я прошел, везде строительные заборы, везде что-то сносят обязательно, у них это уже обязательно в Москве стало. Вот, ну, на той же Красную площадь, если выйти, то между вот, храмом Василия Блаженного и Кремлем сзади виден небоскреб такой, по-моему, даже с какой-то летающей тарелкой на крыше, вот. Ну, очень четко, ясно, понятно, вот что вот так вот строят. Все-таки там Лужков, по-моему, высказался, что надо бы центр беречь и не строить, не строить небоскребы именно на этом, то есть по сносам, собственно... В тот момент ничего не сказал, но именно по высоткам, что там, скорее всего, высоток, ну, как бы сказать, постараются не делать. Вот. А действительно, мне, честно говоря, уже перестало нравиться ходить по центру Москвы, потому что не обращаешь внимания уже на старинную архитектуру и даже на советскую, там советская тоже прекрасная архитектура. А теперь уже постоянно там улицы есть и не широкие, приходится постоянно между заборами, вот как сказал слушатель, между заборами приходится переходить на другую сторону, думать о том, чтобы ничего не споткнуться, ничего не упало. Ну, мне вот не понравилось в этот раз этим летом.
Пожалуйста.
Небезызвестная компания Интека, например, угробила в Петербурге один дом. Это на Галерной 6, дом начала 19 века. Вообще, это старинная улица, одна из первых вот петербургских улиц, ну, петербургская застройка. И планируется построить семиэтажное здание, домик был там трехэтажный, который будет просто торчать через квартал, вот. Так что Москва наступает.
Москва наступает, да. Оксана Андреевна, Москва, пожалуйста.
Я, хотя уже человек не молодой, но я за всю свою жизнь всего один раз побывала в Питере. Это было еще в 70-е годы. И я должна сказать, что я была тогда потрясена красотой. Потрясена. Абсолютно. Это у нас великолепная, одна из европейских столиц, великолепнейших. Но нам, конечно, надо понимать, что мы живем при капитализме, который превыше всего ставит прибыль. Поэтому, причем капитализм еще абсолютно не цивилизованным, абсолютно. Иначе бы он не уходил вот так от налогов, как он это делает сплошь и рядом. Но это все, как говорится, слова. А вот я считаю, вот может быть вам обратиться к помощи ЮНЕСКО по поводу сохранения города. Вы не обдумывали вот такой вариант?
Да, это вопрос очень серьезный, Оксана Андреевна, у нас он постоянно в Петербурге обсуждается, но вот слово специалисту, пожалуйста.
Специалисту громко сказано. Да, с ЮНЕСКО мы тоже поддерживаем отношения. В первый их визит удалось их, ну, просто перехватить из-под носа официальных чиновников, вот эту вот делегацию ЮНЕСКО, ну, подготовили документы, подготовили фотографии, представили это все, в общем, и с тех пор мы вот как-то находимся с ними в контакте. Ну, кроме того, они неоднократно высказывали свою позицию по строительству 400-метрового небоскреба, которое удивительным образом перевиралось вот нашими представителями, уже трактовалось. То есть господину Бондарину понравилось. Вот, потом господин Бондарин вынужден был делать официальное заявление уже вот в ответ на это. Так что вот, да, спасибо вам.
Ну, сейчас обсуждается, особенно в средствах массовой информации Петербурга, та тема относительно того, будет ли исключен Санкт-Петербург в связи с последним. Что вы думаете по этому поводу?
Что я думаю по этому поводу? Не хотелось бы, конечно. Ну, во-первых, я приведу, пожалуй, пример. Значит, вот на одной радиостанции было интервью с японским предпринимателем, или, по-моему, даже префектом, на вопрос, почему вы объектом для инвестиций выбрали Санкт-Петербург, он, ну, вторым аргументом стояло то, что город включен в список ЮНЕСКО. То есть вот этот список, все-таки нахождение, вот этот статус того, что город находится в списке объектов ЮНЕСКО, он все-таки имеет и какую-то экономическую привлекательность и популярность. Поэтому, ну, это было бы позором исключение оттуда. Это просто...
Ну, угроза есть такая.
Угроза есть.
Владимир из Кемеровской области, пожалуйста.
Охранять просто будет нечего.
Здравствуйте. Я вот хотел задать вопрос. Вообще вот в градостроительстве вообще... Вот есть же в каждом городе главный архитектор, да? Вообще учитывается ли когда-либо мнение вот архитекторов? Или сейчас это, на это уже не смотрят? И еще вот нам, допустим, провинциалам, если мы приедем в Москву или в Санкт-Петербург, там через 10 своим детям, сможем ли мы показать то, что, допустим, нашу историю, всю вот эту, все, что сохранится или нет? Спасибо.
Хороший вопрос, да, пожалуйста.
Я бы сказал, что всю историю все-таки показать не удастся, потому что за у нас практически, наверное, каждый месяц приходится все-таки видеть, как какой-то дом, по крайней мере, в Петербурге или сносится, или нависла над ним угроза. Что касается архитекторов, в Петербурге, ну и во многих других городах есть градостроительный совет, где архитекторы... обсуждают конкретные проекты, которые могут нарушить какие-то... Не просто... То есть в проектах все, допустим, по правилам, да, но может быть, что какой-то кусочек дома, хоть и все тоже по правилам, но видно, например, с Невского проспекта, с Вознесенского, вот. И архитекторы обсуждают, или как закрасить, допустим, этот кусочек комплекса, или все-таки попросить архитектора изменить. Вот также можно попросить архитекторов изменить архитектуру, потому что в Петербурге, ну, да, есть все-таки архитекторы, которые стараются быть, то есть понимают, что они находятся в центре города. Некоторые не понимают этого, идут следом за застройщиками. Ну и в таком случае единственным тормозом на их пути вот являются члены градостроительного совета, коллеги, вот, но правда бывает, что и градостроительный совет никак не влияет. Вот, ну, допустим, если по бирже, то там, ну, на площади Собчака, опять-таки повторю, не я назвал эту площадь, это постановление вышло. Так вот, на площади Собчака не было градостроительного совета по вот этим двум высоткам. И поэтому и сейчас, когда уже все построили, ну, единственным решением было постфактум провести вот эти вот четыре уже градостроительных совета. Ну, так вот, выставили архитекторов против, ну, вот, единственное, им сразу сказали, что здесь можно опустить эти дома только вот на, причем одно здание, финансист, все согласовано, а с биржи вот, единственное, сверху разобрать и буквально там на несколько метров разобрать верхние конструкции, ну, собственно, это никак не повлияет на ансамбль Стрелки Васильевского острова.
То есть через 10 лет можно сказать, Петербург будет все-таки не узнать, и ничего не останется. То, что,
ну, я бы, ну, не сказал,
может,
что не узнать.
Немножко центр.
Я бы не сказал, что не узнать. Узнать-то можно. Все-таки на центральной площади не покушаются. Ну, вот Стрелка — особый случай. Все-таки с Дворцовой набережной, Троицкого моста вот высотки не особо видны. Вот. Это ходить по Литейному мосту. Вот. Но, в принципе, если пойдет так дальше, то есть на Васильевском острове будут застраивать рядом с Дворцовой площадью, вполне, кстати, могут что-то рядом построить, какие-то высотные дома.
У растральных колонн.
Да.
Да, Валерий, Московская область, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я хочу сказать, что в Петербурге, в смысле Питер, Ленинград посещал 60-х до конца 80-х. И вот вы представьте себе, по разным причинам приезжал, так сказать, под разным статусом, и я никогда не пропускал случай, выйдя с поезда, пройти пешочком по Невскому. Вот, значит, в Питере не был, я сейчас скажу, значит, не был, наверное, лет с середины 90-х, с начала 90-х. Да, с начала 90-х. Значит, это почти 20 лет. И совершенно не представляю, что с Невским. Вот я проходил, смотрел направо, смотрел налево, останавливался. Я шел 2 часа туда, в район Адмиралтейства. Вот. Теперь, что касается строительства каких-то там этих самых...
Да-да, только вот. Покороче, пожалуйста, там, у нас мало времени осталось.
Да, очень много слышу, вот, что строят там «Газпром», 5-10. Вот я не представляю себе, вот есть такие красивые места, ну, их не пишут, конечно, в Петербурге. И вот если действительно, допустим, стоя где-то там на набережной, и вот такой зуб увидишь, то может кондрашка хватить.
Понятно, понятно, спасибо большое. Я бы хотел попросить в заключение Андрея Воронцова сказать несколько слов, буквально полминутки, по поводу завтрашнего марша. На что вы надеетесь?
Ну, мы надеемся мобилизовать граждан, ну, те, кто придет, все-таки выразить свой протест, привлечь внимание общественности, прессы еще раз вот к этой проблеме, к проблеме обсуждения ПЗЗ, потому что это очень серьезный документ. Вот. Посмотрим.
Понятно, спасибо. Мы желаем вам успеха, Андрей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были представители общественной организации «Живой город» Андрей Воронцов и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Ратников. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. «Стихи про меня» читает автор книги Петр Вайль. Компьютерная книга Бориса Акунина. Новый эколого-литературный журнал «Свежий ветер». Архитектурная модернизация и облик Москвы. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.